SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Сегодня в рубрике «Люди и судьбы» мы открываем серию, знакомящую с историей скрипача Хельмута Штерна, игравшего много лет в прославленном симфоническом оркестре Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна. Его судьба легла в основу нескольких документальных фильмов и его собственной автобиографической книги «Seitensprünge», что можно перевести не только как «прыжки в сторону», но и как «увлечения» или даже «интрижки». Книга издана не только на немецком, но и на китайском языке по весьма существенным причинам, о которых вы узнаете из наших последующих передач. Я с большим удовольствием вспоминаю вечер, проведенный в доме у Хельмута Штерна и его жены Тани в Берлине в ноябре прошлого года, когда я записала 2,5 часа его поразительного монолога. Естественно, многое, к сожалению, пришлось оставить за пределами нашей передачи. Сегодня в эфире часть первая. Хельмут Штерн родился в 1928 году в Берлине. Детство мальчика было вполне безоблачным, хотя Европа и переживала экономическую депрессию и высокую инфляцию. Это, в конце концов, разорило многих, в том числе и отца нашего героя, за несколько лет до того, открывшего свое финансовое дело. Штерн-старший не упал духом. Испытывая большую тягу к музыке, он пошел учиться в консерваторию и посвятил себя преподаванию вокала. Музыкой профессионально также занималась и мама Хельмута Штерна. Конечно, мальчика учили тоже музыке с раннего детства, но первые свои деньги для семьи очаровательный малыш заработал на другом поприще.
Мне было 6-7 лет. Я выглядел так, как Гитлер представил себе арийцев. Блондин, голубые глаза. Если вы будете смотреть глубоко в мои глаза, вы увидите, они еще до сих пор голубые. У меня локоны были большие, локоны были. И меня выбрали вместе с одной маленькой девочкой в фильм в какой-то. И мы ехали почти каждый день на съемки в Бабельсберг. Мне тогда предстояла карьера, фильмовая карьера, по крайней мере, как ребенок актер. Я помню, я сидел на коленях Ханса Альберса. Он был очень знаменитый актер. Кроме того, пользовались этим для рекламы. И вот я помню, мама мне сказала: «Пойдем, я тебе покажу что-то». На Шлоссштрассе в Штеглице, там был магазин Лайзера. И вдруг я вижу, я стою там в полной высоте моей громадной, и сразу вокруг меня толпа: «Смотрите, о, вот он, малютка, ой, какой он красавец!» А я там стоял и смотрел на ботинки, детские ботинки, вот реклама. Потом еще был в газетах, это у меня еще даже есть, для сухарики, «Кнекеброт». Это карьера была.
Никто не мог предвидеть, какие испытания выпадут на долю всей семьи в ближайшее время. Придя к власти в 1933 году, Гитлер в первую очередь принялся очищать от евреев профсоюзы – врачей, адвокатов, музыкантов. Не входя в профсоюз, устроиться на работу было немыслимо. Отец Хельмута, потеряв работу, в отличие от многих других, вполне отдавал себе отчет в том, что происходит в стране.
Папа говорит: «Мы должны уехать из Германии. И не только из Германии, мы должны уехать из Европы». А другие ему говорили: «Да что вы, Штерн, что вы панику наделали? Да вы что думаете, что немецкий народ будет держать от этих комиков за границей? Даю ему 3 месяца, самое большое». Вот так они говорили. А папа долбил, говорит, нет, вы увидите. Не верили ему никто. Почему мы не уехали? Потому что нас не пустили никуда. Ни в Америку, ни в Палестину, это была еще английская оккупация тогда, ни в Австралию, ни в Южную Америку, никуда. У нас не было ни денег и не было родственников с деньгами. И несмотря на то, что постепенно в течение всех этих лет, до 1938 года, весь мир видел, что делается на улицах Германии, только в 1936 году, когда Олимпиада была, тогда они остановились. Олимпийский стадион недалеко отсюда. Гитлер открыл, и все ходили вот так перед
ним. С поднятой рукой.
Даже американцы тоже. А после этого стало еще хуже. И так время прошло, проходило. Папа меня не послал в общую школу, а прямо в еврейскую школу. Потому что он знал, как притеснили еврейских детей в общественных школах. Это было ужасно.
Настал 1938 год. Семья Штернов готовилась к отъезду на восток. На руках были паспорта с визой в далекий Харбин в Китае, где, как они знали, процветала европейская колония, где жили русские, а также была большая еврейская община. Но прежде чем пуститься в путь, Хельмуту Штерну предстояло пережить день, который врезался в память до мельчайших подробностей.
Был 9 ноября. Ночь между 9 и 10 был погром. А вы знаете, почему именно 9 ноября был? Потому что в октябре выслали всех поляков и все те, которые когда-то удрали из России от погромов и здесь поселились, которые не были немцами. Мы-то немцы были. Их всех выслали в Польшу, а в Польшу их никто не хотел. Это было тысячи. Они их за границу погнали, а там им не дали дальше. Это уже холодно было. Они должны были сидеть там. Я не знаю точно, но я знаю только, что много померло тогда. Без еды, без воды, без ничего. Сын одной семьи, которых тоже послали туда, жил в Париже по имени Грюншпан. У него откуда-то взялось оружие, он пошел в немецкое посольство в Париже, и ему открыл какой-то чиновник там, он взял, выстрелил в него и убил его. И это был повод для нацистов начинать погром. Конечно, давно-давно уже все было приготовлено. Вот, был 9 ноября. И вот я иду в школу. Конечно, уже много-много было везде. Флаги висели, мы маршировали, эти СС и тому подобное. И вижу магазин, который я всегда любил смотреть, потому что музыкальный магазин был, совершенно был разгромлен. Там разбили, ноты порвали, и инструменты. И я думал, хулиганы были там. Пошел дальше, и уже издалека вижу, как горит синагога. Наши учителя стоят и стоят со своими классами на улице. А тут подъезжает грузовик с Hitlerjugend, и они камнями бросались. Ну, я уже понял, что случилось, но я домой не пошел. Мне было 10 лет. Я уже сам был маленьким политиком. Я уже все сообразил, я все знал. И то, что нас никто не хочет, и это я тоже знал. Я сел на S-Bahn и поехал к Бановцу. И перед этим S-Bahn едет над Фазанштрассе, а там тоже синагога была очень большая, с тремя куполями, которые подходили почти прямо к рельсам. И это тоже горело все. Люди стояли молча. Полный поезд, конечно. Молча стояли. И я помню, я не выдумал это. Я помню, как стояла молодая пара в двери. И я слышал, как он сказал, Вот с ними начинается, а с нами закончится. Мне это всю жизнь осталось. Я должен был слышать это. И вижу их еще. Это удивительно, как вкапывается прямо сюда. Это колоссально.
До вечера слонялся мальчик по разоренным берлинским улицам. На шикарном проспекте Курфюрстендамм хозяйничали мародеры. Осколки витрин блестели на асфальте, как драгоценный хрусталь. «Хрустальная ночь» – так назвали это бесчинство нацисты. И это было началом трагедии, которая, как считает Хельмут Штерн, отозвалась не в последнюю очередь и трагедией самого немецкого народа.
Это очень интересно, между прочим, исследование, как из нормальных людей люди стали ворами, преступниками, убийцами и спасителями. Нельзя забыть, это тоже были немцы. Простые люди были такие, потому что иначе те, которые здесь пережили всю войну подпольно, они бы не могли пережить. А были люди, которые и давали им кушать, и несмотря на то, что было ужасно трудно. И главное, все то, что отец говорил в 1933 году, все сбылось. В общем, этот день погрома, я пришел домой, никого дома не было. Смотрю, внизу машина, полицейская машина, большая такая, и там нацисты вышли, и полицейские, и несколько минут спустя, родители дома, а где они? Ну, я действительно не знал. До этого я не боялся, но теперь я начал бояться, мне страх был. Родителей нет, а тут нацисты проводят. Но в то время они еще не трогали детей, только мужчин. 90 убили мужчин в этот день, и родители приехали под вечер, спрятались где-то. Я так и не знаю, где, что они делали. В тот день мы, конечно, думали, что мы уже не выйдем, что у нас уже, что все это крышка. То, что случилось сегодня, это начало. У нас уже было бронировано все, но мы могли выехать 21 ноября. Мы ехали до Италии. Это опять целая история. Что было во время поездки, все, но я этого сейчас не скажу. Там мы сели на пароход, Конте Бьянкамано назывался, итальянский пароход, и по направлению в Шанхай. Ехали мы один месяц. Для меня это было, конечно, шикарно. Все теплее и теплее стало. Мы были в странах, где растут кокосовые орехи, бананы, ананасы. Это я все впервые видел, мы же не могли себе позволить такую роскошь. В школу ходить не надо было. Единственное, что надо было, это на скрипке играть, заниматься. Это я должен был. Чего не поделаешь, отец был очень строгий, и где бы мы ни были, я должен был заниматься.
Сегодня в рубрике «Люди и судьбы» мы продолжаем серию передач, знакомящую с историей скрипача Хельмута Штерна, который родился в Берлине в 1928 году. Напомню, что его судьба легла в основу нескольких документальных фильмов и его собственной автобиографической книги. В первой части мы рассказывали о том, как музыкальная семья Штернов, пережив «Хрустальную ночь», погрузилась на корабль и двинулась на восток. Местом назначения был Шанхай. Хельмуту было 10 лет. В эфире часть вторая.
Ехали мы один месяц. Сначала в Египет ехали, потом дальше в Индию, в Филиппины и в Шанхай. И каждый раз мы могли на сушу пойти с исключениями. Мы приезжаем в Бомбей. И, конечно, как всегда, полиция приходит наверх, пограничники там смотрят паспорт, дают штамп, отец подходит, мама и я, мы уже были готовы, стояли рядышком. Этот чиновник говорит отцу: «Но и показывает ему выйти из очереди. Ну, мой отец был таким, только по-немецки знал. Начал орать по-немецки. А в чем дело? Почему? Что? А тот только говорит, но. А что же было? У нас в паспортах на первой странице был напечатан большой красный Йод, Джей. Джей Юде. Это значит, что англичане, так называемые враги немцев, признавали этот йод. Другие нет. А почему же она была написана? Вот это я должен еще сказать. Конечно, ваши слушатели, кое-кто будет знать об этом. Кто настаивал на том, чтобы это было? Швейцарское правительство. Потому что беженцы, которые приблизились уже к границе швейцарской, чтобы их можно было сразу послать назад. И так было послано 9500 с чем-то людей. Это нейтральная Швейцария это была. Мы даже не знали, где это. Китай, Шанхай. Что это вообще? Чёрта на куличках. Ну вот. Приехали в Шанхай, это был ужас. Там в течение 2 лет собралось примерно 20 тысяч беженцев только из Германии и Австрии. Было много других беженцев до этого, и с революции еще русские были беженцы. Но это было ужасно, потому что люди не были приготовлены к этому. У нас было 10 марок в кармане, больше нельзя было вывезти. Высадили нас. Грузовики и повезли в какой-то там магазин, там нас покормили сначала, и потом развезли по разным помещениям. Это была часть города Хонгкю. Это был разбитый город, часть города японцами. Они бомбили это до этого уже. Ну и вот мы попали в такой дом. В этой комнате было ничего, кроме складные кровати, одеяло одно и подушка, и все. Воды не было, туалета настоящего тоже не было, но было, где стояли там. Мама страшно плакала, конечно, и главное, она заболела. Страшно от дизентерии, потому что вода, климат, все это вместе взято. И одна русская женщина действительно спасла ее. И знаете чем? Это очень интересно. Она накормила ее киселем из черной смородины. И это ее спасло. Трудно поверить. Я так люблю черную смородину до сих пор и кушаю варенье черную смородину каждый день.
Отец Хельмута принял решение уехать из Шанхая в Харбин, который в то время был оккупирован японцами, но где беженцев было гораздо меньше. Виза у семейства Штернов была, и через месяц снова уже на японском пароходе они через Китайское море переехали в Маньчжурию, а потом дальше наверх поездом до Харбина, который встретил их диким морозом.
А я еще был одет. Конечно, короткие штанишки были. А мы не заметили, как все похолодало. Это было уже начало декабря. Градусов 25-30 минус. И нас встретил господин от еврейской общины. В Харбине уже. Смотрит на нас. И все люди, вообще там много народу было. Китайцы, они все смотрят на нас, как будто мы с Марса приехали. Он нас повел в какое-то там помещение, где печка была. Подождете здесь, пока я привезу вещи теплые. И он уехал, и потом приехал назад, одел нас. Ну и сразу в дешевую столовую. Опять-таки какой-то господин пришел и сказал, что как будет дальше. И сначала в комнату там одну, а потом дадут нам квартиру какую-то, устроят нас и все. И так мы начали. Там, где мы жили, где все европейцы вообще жили, назывался Пристань. Была большая река Сунгари. И на пристани жили европейцы. Мы были так поражены, мы даже не знали. Приезжаем в Китай, и вдруг европейский город. Совершенно русский город. 21 соборов было. Две больших синагоги, большая мечеть. Жизнь была европейская почти. Были, конечно, китайцы тоже, но они жили большинство у себя в так называемой Чайнатаун. Это же ирония. В Китае Чайнатаун. И японцы, конечно, были вооруженные.
Но папа начал преподавать сразу пение?
Он же говорить не мог. Отцу было в то время, могу вам сказать точно, 59 лет. Мама была, было 37. И все страны, в которых мы впоследствии были, он языки не мог. Были некоторые ученики, я потом был переводчиком. Но мне уже было 11 год, а попал я в школу, так как я вообще языка не знал, с маленькими шестилетними. Они издевались надо мной. О, такой большой, он даже говорить не умеет. Я приходил домой со слезами каждый день. И случилось так, что у нас был знакомый немец, которого в Первую мировую войну взяли в плен, но он остался в России, влюбился в девушку в русскую, женился. И вместе со сотнями тысячами, которые во время революции и после удрали от красных, они перешли к китайской границе и... Харбин уже стоял. Это же был когда-то маленький поселок. Рыбаки были какие-то там. Из него стал большой русский город. И он тоже попал туда. Он был учителем, настоящим учителем в Германии еще. Мы с ним познакомились и подружились с ним. То есть родители, конечно. И он очень бедный был тоже, так же, как и мы. Но мама сказала... Если я уже готовлю на трех, могу и на четырех, если он мне даст уроки. Он с удовольствием любил выпивать. Всегда водочка была, конечно. Хотя и немец приучился. И он мне все давал. И главное, мне давал русскую классику и немецкую классику. Я учился тому, чему бы я не научился бы ни в Германии, и не там. Правда, геометрию, биологии, аритметики я не учился. Учился, конечно, немножко, но я ничего не закончил, никакой дипломы у меня нет, и никакую школу не закончил. Но я многому научился от него. Конечно, я на улице играл и с китайскими детьми, и с русскими детьми, и с японскими детьми, потому что японцы послали не только армию свою, но и граждан. И я научился всем этим языкам.
Но по настоянию родителей Хельмуту, естественно, надо было заниматься еще и музыкой. В Германии у него была очень строгая учительница, которая не давала ему спуску. Что самое поразительное, говорит Хельмут Штерн, она еще жива, ей больше 100 лет. Но тогда найти ему учителя удалось и в Харбине.
По-английски говорят «it was a cinch». Не было альтернативы даже никакой. Я знал, я буду музыкантом, поэтому я не занимался. Совсем не любил заниматься. Ненавидел. Любил играть, но ненавидел заниматься. С мамой было легко. Мы играли, она меня не учила. Но на скрипке... Вот, в Китае меня сразу принял Владимир Давидович Трахтенберг, бывший концертмейстер Мариинского театра, который был там, в Харбине, одним из ведущих скрипачей консерватории. Он умер в Австралии, между прочим, потому что я слышал потом, что он сначала уехал в Пекин, там еще преподавал, и потом уехал в Австралию. Две консерватории были. Это была консерватория именно Глазунова, а вторая была именно Оксаковского. Преподавали очень хорошие люди. И он вдобавок к этому был концертмейстером симфонического оркестра. Теперь можно сказать, симфонического оркестра в Харбине. Да еще какой. Конечно, он состоял из русских. Были греки, поляки. Но вообще русский оркестр. Дирижер был некто Швайковский. Это был очень хороший оркестр. Вообще, 20-е годы, когда нас еще не было там, были так называемые золотые 20-е годы и в Харбине. Харбин считался Париж Дальнего Востока. Все было. Симфонический оркестр, у нас опера была, театр, балет, бесчисленные рестораны и хуже тоже было, и немало было. Я их узнал потом. Но не так, как вы думаете сейчас, на то денег не было. Но я должен был работать там. Все было. Университеты по-русски, конечно, все, но были и американские учебные заведения. Немецкая школа была. Было 2000 немцев, не евреев. Было все. Культурная жизнь, промышленники колоссальные. Было много богатых евреев, коммерсантов, но были и другие музыканты, врачи было. Был еврейский госпиталь, который был один из лучших на всем Дальнем Востоке. Он был известен везде. До Австралии, между прочим, тоже. И вот так в эту жизнь мы попали. И, конечно, это было очень приятно, но, во-первых, холодище – это страшно было. И я до сих пор страдаю от этого холода. А иногда нам нечем было топить, и одеваться тоже нечем было. Когда мне было 14 лет, я дал первый концерт мой сольный. Да. Программа была, я помню до сих пор, сначала Креслера, несколько вещей, потом концерт Конюса, который когда-то в России
был очень популярный.
Очень популярный концерт. После этого играл «Танец ведьм» Паганини. Страшно боялся, и смычок у меня был как пила в руках, и скрипка как контрабас. Это было ужасно. Но как будто отзывы неплохие были, и даже учитель мой хвалил меня.
Интересных историй и интервью вы найдете на веб-сайте sbs.com.au/russian.